Я думаю, что немногие из моих слушателей будут спорить о том, что нынешняя цивилизация находится в большой опасности. Нет слов, которыми возможно описать угрозы атомной войны и смертельное положение, в котором находится весь мир от этой ужасной возможности. Расовая ненависть все сильнее и сильнее возрастает, и тем самым угроза войны подходит еще ближе. Почти 2000 лет тому назад Христос, говоря о нашем времени, сказал, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. Человечество никогда еще не было на высоте таких достижений, как в нынешнее время. Мы взошли на гору Эверест. Мы пробегаем милю меньше, чем в 4 минуты. Мы поднимаемся высоко в небеса, почти уже достигли Луну. Погружаемся глубже в море, чем когда-либо. Быстрее движемся по земле, в воде и воздухе. Да, никто не отвергает, что культурность, знание, технология и общественность сделали громадные прыжки. Но, возлюбленные, в то же время перед нами стоит огромная задача. Чем больше мы продвигаемся материально, интеллектуально, тем ближе мы подходим к уничтожению человечества. Я не могу лучше объяснить эту задачу, как словами известного проповедника Брунера. Человек во всем своем научном образовании и материальном достижении походит на лифт, на котором написано «вверх». Но дело в том, что сердце человека остается тем же самым, и, поднимаясь вверх, он берет свой грех с собой. Дорогие друзья, главный основной факт нашего времени заключается в том, что, несмотря на все наши достижения и старания, корень всех наших беспокойств и волнения – это не что иное, как грех в человеке. Главная причина войны и всех других трудностей и проблем заключается в том, что отношение между Богом и человеком было прервано. И как последствие этого между человеком тоже получился разрыв, и никакая человеческая изобретательность или дипломатия не могут исправить эту ситуацию. Лига наций и Объединенные нации являются верным доказательством этого. Поэтому самую большую услугу, которую человек может оказать нашему времени, заключается в том, чтобы, во-первых, самому примириться с Богом, а затем помочь другим сделать то же самое. Бог, который является управителем Вселенной, так создал и поставил человека, что он может найти действительное удовлетворение, как индивидуальное, так и общественное, в исполнении двух основных обязательств – его отношение к Богу и его отношение к ближнему. Следовательно, нарушение одного из этих обязательств должно привести его к катастрофе временной и вечной. Теперь спрашивается, как можем мы знать, в чем эти обязательства заключаются? Они были даны нам самим Богом в виде 10 заповедей. Сегодня с Божьей помощью я хотел бы в кратком виде проследить их по очереди, отметив, какое значение они имеют для каждого из нас. В первую очередь мы обнаружим, что первые 4 заповеди касаются нашего отношения к Богу, а остальные 6 – указывает на наше отношение к ближнему. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Это первая заповедь, и можно сказать, от нее зависят все другие. Она является краеугольным камнем десятисловия. Она указывает на объект нашего поклонения. Кто бы или что бы не занимало первое место в нашей жизни, является нашим Богом. Твой Создатель требует это место. Тот, который создал тебя, он хочет занять первое место в своем творении. Вразрез с общим понятием, мы не созданы для нашего удовлетворения, но для Бога. Поэтому главный грех человека, который ведет ко всем остальным грехам, это его гордое нежелание дать Богу надлежащее ему место. Оно является отрицанием Божьего авторитета, которое привело в настоящее время к отрицанию всякой власти и является главной причиной социальных, национальных и интернациональных проблем. Человек так создан, что он должен поклоняться чему-нибудь или кому-нибудь. Одни поклоняются власти, деньгам, удовольствиям, знанию, а другие – похоти плоти. Себелюбие в той или иной форме захватило престол Бога в нашей жизни. Вот корень всех зол. Теперь проверьте себя, виноваты ли вы или не виноваты. Вторая заповедь – не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой. Эта заповедь определяет характер нашего поклонения. Сила этой заповеди заключается в том, что способ нашего поклонения должен быть духовным, а не чувственным. «Бог есть Дух», — говорит Христос, «и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Эта заповедь осуждает все поклонения, которые главным образом состоят из чувств, то есть поклонения, которые удовлетворяют чувства, как, например, какое-нибудь изображение, картина. Она удовлетворяет глаза, но изменить жизнь она не в состоянии. Дальше наше понятие о Боге должен быть правильным. Мы должны поклоняться Богу, как Дух Святой открыл Его нам в Священном Писании, а не так, как наш плотской ум Его воображает. Все другие поклонения являются идолопоклонством, потому что Всемогущий не позволит себя унизить, чтобы отождествиться с тем, что создали наши руки или наш ум. Третья заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» определяет способ нашего поклонения. «Не употребляй имя Бога твоего всуе» значит, что я не должен употреблять имя моего Бога устами в моих разговорах без чувства благоговения перед Его величием и славой. Да, дорогие друзья, всякий раз, когда мы неискренно исповедуем наши грехи или устами только благодарим и поем песни хвалы, мы употребляем имя Его напрасно. О, кто из нас не виноват в этом? Следующая заповедь, которая является последней, касающейся нашего отношения к Богу, это четвертая заповедь, и гласит она так. «Помни день субботний, чтобы святить его». Вы припоминаете, что установление субботы было одним из первых законов Божьих еще при сотворении мира. Хотя в Новом Завете этот день был изменен, чтобы нам вспоминать воскресение нашего Иисуса Христа, тем не менее повеление, чтобы хранить его святым, никогда не было аннулировано. Выделили ли вы этот день из всех остальных дней исключительно для поклонения вашему Создателю, или вы его оскверняете, делая свои обычные дела и употребляя его на свои личные удовольствия? В книге пророка Исаии мы читаем такие слова. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихоти твоей, во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, и почтишь его тем, что не будешь заниматься своими обычными делами, угождать свои прихоти и пустословить, ты будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли». Как стоим мы перед этой заповедью, виновными или невиновными? Как мы уже отметили раньше, последние шесть заповедей касаются нашего отношения к ближним нашим, человек с человеком. Первый из них говорит «почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Это, между прочим, и первая заповедь с обетованием. После поклонения Господу следует почитание наших родителей. В наши юные годы, пока мы не возросли, чтобы понимать волю Божию, я вполне убежден, что повеление родителей является ничем не менее, как повелением самого Бога. За одним лишь исключением, когда родительское повеление идет вразрез с явной волей Божией. Слушались ли вы их всегда? Почитали ли вы их так, как Господь заповедал? Запомним слова Иакова. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Кто не виноват перед этим законом? Следующий закон касается нашей жизни с соседями. Слушайте, не убей. Убийство есть нарушение этой заповеди. Но, говорите вы, это уже одну заповедь, которой я могу сказать, я не нарушал. Никто не может сказать, что я убийца, так как я никого не убивал. Но, возлюбленные, совершить убийство можно не только ружьем или другим каким-нибудь оружием, но его можно совершить и сердцем, и языком. Иисус в своей Нагорной проповеди сказал, что всякий гневающийся на брата своего и таивший ненависть к нему в сердце своем столько же подлежит суду, как убийца. Всякое такое чувство гнева или несдержанность в разговоре является тем же убийством. Почему апостол Иоанн в своем послании ясно и отчетливо говорит: «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Скажите, разве в наших сердцах никогда не было это ужасное чувство ненависти или гнева? Кто не стоит виновным перед этой заповедью, касающейся нашего соседа? Пусть Бог будет нашей судьей. Седьмая заповедь касается нашего целомудрия соседом нашим. Она говорит: «Не прелюбодействуй». Опять в Евангелии от Матфея, своей Нагорной проповеди, Господь объясняет и эту заповедь, что грех этот не ограничивается только физическим действием, но касается и скрытых помышлений и желаний. Вы слышали, говорит Христос, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Виновен ли кто из вас перед этой заповедью или нет? Следующая заповедь касается соседской собственности. Не кради. Кому не ясны эти слова? Но добавлением к общепринятому понятию о краже эта заповедь подразумевает множество проступков, как, например, неплатеж долгов, невозвращение одолженных вещей, избежение платить налогов, присваивание вещей без полной платы за них. Скажите, виноваты или не виноваты? А что скажем о девятой заповеди? Кто ее не нарушил? Она касается репутации соседа нашего. Не лжесвидетельствуй. Многие, у которых на мысль не придет, чтобы убить или украсть, как часто, не задумываясь, отнимают у человека самое ценное, что он имеет, его доброе имя. Или молчанием, когда следует говорить, сказать что-то в его защиту. Или когда добавляем или убавляем от истины в нашем разговоре, подаваясь нашим ложным чувствам или спешному осуждению. И этим, дорогие мои, мы даем повод ложному свидетельству о нашем соседе. Виноват или не виноват? Что скажешь, мой друг? Мы могли бы здесь остановиться и заключить без всякого преувеличения, что нет праведного ни одного. Все мы стоим виновными перед Богом. Не так ли? Но раз мы уже проследили 9 заповедей, то не следует оставить последнюю, так как эта заповедь касается нашего внутреннего человека. Она почти как никакая другая заповедь судит помышления и намерения сердечные. Она осуждает и обвиняет наши желания, которые исходят от чувства зависти и неудовлетворенности. Заповедь эта говорит: не пожелай. Как вы считаете себя, виновными или невиновными? И теперь, дорогие друзья, если мы правильно определим серьезность нашего положения, мы должны помнить, что нарушение измеряется в зависимости от того, против кого мы сделали преступление. Хотим ли мы признать себя виновными, что нарушили эти заповеди или нет? Судья всей земли, который испытывает сердца, объявил нас виновными. В послании к римлянам мы читаем в 3 главе, в 19 стихе: «Но мы знаем, что закон, если говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждается всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом». Поэтому каждое нарушение мыслей, словами или действием по отношению к Божьей заповеди – это прямое и личное оскорбление авторитета и величия всемогущего Бога. И в этом, дорогие мои, весь ужас. Так Бог смотрит и так Он судит, что кто нарушит хотя бы одну из Его заповедей, подлежит проклятию, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Притом, эта клятва не на словах только, но является приговором к смерти. Как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем мы согрешили. Поэтому, мои дорогие радиослушатели, все происходящее в теперешнее время указывает, что несмотря на все достижения и продвижение вперед, люди не освободились от греха, но взяли его с собой, и все трудности, которые мы сейчас переживаем, указывают на то, что мы под судом Божьим. Дорогие мои друзья, если бы я здесь закончил, то сказал бы вам только долю правды и удержал бы от вас истину о чудном выходе из этого ужасного положения. Я вам сказал истину, Бог мне свидетель и Слово Его, но против нее мы должны сопоставить дополнительную истину Иисуса Христа, который является единственным, совершенным и вечным ответом для настоящего положения вещей. Благодарение Богу вовек, что через свою смерть Христос может освободить нас от вины и наказания за наш грех, а своей жизнью Он освобождает нас от власти ее. Так всеобъемлющие и разрушительные были результаты греха, и так человек был беспомощен, чтобы спасти себя или своего положения, что потребовалось личное вмешательство самого Бога в лице Иисуса Христа. Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Дорогие друзья, в глубине сердца вы знаете, что вы нарушили закон Божий. Но вы знаете и то, что все, что Иисус открывал, есть истина. Что Он Сын Божий и что Он умер за вас. Господь зовет вас, чтобы вы дали Ему первое место в вашей жизни теперь. Потому что этот момент уже никогда в вашей жизни не повторится.